Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни. Первое. Блаженный Августин написал однажды: «Что есть государство без справедливости? Банда разбойников». Разительную верность такого суждения, я думаю, охотно признают очень многие сегодня, через 15 веков. Но заметим прием: на государство расширительно перенесено этическое суждение о малой группе лиц. По нашей человеческой природе мы, естественно, судим так: обычные индивидуальные человеческие оценки и мерки применяем к более крупным общественным явлениям и ассоциациям людей, вплоть до целой нации и государства. И у разных авторов разных веков можно найти немало таких перенесений. Однако социальные науки, чем новее, тем строже, запрещают нам такие распространения. Серьезными, научными теперь признаются лишь те исследования обществ и государств, где руководящие приемы – экономический, статистический, демографический, идеологический, двумя разрядами ниже – географический, с подозрительностью – психологический, и уж совсем считается провинциально оценивать государственную жизнь этической шкалой. А между тем люди, живя общественными скоплениями, нисколько не перестают быть людьми и в скоплениях не утрачивают, лишь огрубляют, иногда сдерживают, иногда разнуздывают все те же основные человеческие побуждения и чувства, всем нам известный спектр их. И трудно понять эту надменную грубизну современного направления социальных наук. Почему оценки и требования, так обязательные и столь применимые к отдельным людям, семьям, малым кружкам, личным отношениям, уж вовсе сразу отвергаются и запрещаются при переходе к тысячным и миллионным ассоциациям? На такое распространение никак не меньше оснований, чем из грубого экономического процесса выводить сложное психологическое поведение обществ. Барьер переноса, во всяком случае, ниже там, где сам принцип не перерождается, не требует рождения живого из мертвого, а лишь распространения себя на большие человеческие массы. Такой перенос вполне естественен для религиозного взгляда. Не может человеческое общество быть освобождено от законов и требований, составляющих цель и смысл отдельных человеческих жизней. Но и без религиозной опоры такой перенос легко и естественно ожидается. Это очень человечно, применить даже к самым крупным общественным событиям или людским организациям, вплоть до государств и ООН, наши душевные оценки: благородно, подло, смело, трусливо, лицемерно, лживо, жестоко, великодушно, справедливо, несправедливо. Да так все и пишут. Даже самые крайние экономические материалисты, ибо остаются же людьми. И ясно, какие чувства преимущественно побеждают в людях данного общества. Те и окрашивают собой в данный момент все общество и становятся нравственной характеристикой уже всего общества. И если нечему доброму будет распространиться по обществу, то оно и самоуничтожится или оскотеет от торжества злых инстинктов, куда бы там ни показывала стрелка великих экономических законов. И всегда открыто для каждого, даже не ученого, и представляется весьма плодотворным, не избегать рассмотрения общественных явлений в категориях индивидуальной душевной жизни и индивидуальной этики. Мы здесь попытаемся сделать так лишь с двумя – раскаянием и самоограничением. Второе. Труден ли, легок ли вообще этот перенос индивидуальных человеческих качеств на общество? Он труден безмерно, когда желаемое нравственное свойство самими-то отдельными людьми почти нацело отброшено. Так с раскаянием. Дар раскаяния может быть более всего отличающий человека от животного мира, глубже всего и утерян современным человеком. А мы повально устыдились этого чувства и все менее на земле заметно его воздействие на общественную жизнь. Раскаяние утеряно всем нашим ожесточенным и суматошным веком. А как же переносить на общество и нацию то, чего не существует на индивидуальном уровне? Тема этой статьи может показаться преждевременной и даже ненужной. Но мы исходим из несомненности, как она представляется нам, что и раскаяние, и самоограничение вот-вот начнут возвращаться в личную и общественную сферу, уже подготовлена полость для них в современном человечестве. А стало быть, пришло время обдумать этот путь и общенационально. Понимание его не должно отставать от неизбежных самотекущих государственных действий. Мы так заклинили мир, так подвели его к самоистреблению, что подкатило нам под горло самое время каяться. Уж не для загробной жизни, как теперь представляется смешным, но для земной, но чтобы на земле-то нам уцелеть. Тот много раз предсказанный прорицателями, а потом отодвинутый конец света, из достояния мистики подступил к нам трезвой реальностью, подготовленной научно, технически и психологически. Уже не только опасность всемирной атомной войны. Это мы перебоялись, это море нам по колено. Но расчеты экологов объясняют нам нас в полном капкане. Если не переменимся мы с нашим истребительно-жадным прогрессом, то при всех вариантах развития в 21 веке человечество погибнет от истощения, бесплодия и замусоренности планеты. Если к этому добавить накал межнационального и межрасового напряжения, то не покажется натяжкой сказать, что без раскаяния вообще мы вряд ли сможем уцелеть. Уж как наглядно, как дорого заплатило человечество за то, что во все века мы предпочитали порицать, разоблачать и ненавидеть других, вместо того, чтобы порицать, разоблачать и ненавидеть себя. Но при всей наглядности мы и к исходу 20 века не хотим увидеть и признать, что мировая разделительная линия добра и зла проходит не между странами, не между нациями, не между партиями, не между классами, даже не между хорошими и плохими людьми. Разделительная линия пересекает нации, пересекает партии и в постоянном перемещении то теснимо светом и отдает больше ему, то теснимо тьмою и отдает больше ей. Она пересекает сердце каждого человека, но и тут не прорублена канавка навсегда, а со временем и с поступками человека колеблется. И если только это одно принять тысячу раз выясненное, особенно искусством, то какой же выход и остается нам? Не партийное ожесточение и не национальное ожесточение, не домнимой победы тянуть все начатые накаленные движения, но только раскаяние, поиск собственных ошибок и грехов. Перестать винить всех других, соседей и дальних, конкурентов географических, экономических, идеологических, всегда оправдывая лишь себя. Раскаяние есть первая верная пять под ногой, от которой только и можно двинуться вперед не к новой ненависти, а к согласию. Лишь с раскаяния может начаться и духовный рост каждого отдельного человека и каждого направления общественной мысли. Правда, раскаявшиеся политические партии мы также часто встречаем в истории как тигра-голубей. Еще политические деятели могут раскаиваться, многие не теряют людских качеств, а партии, видимо, вполне бесчеловечное образование, сама цель их существования запрещает им каяться. Зато нации, живейшее образование, доступное всем нравственным чувствам, и как не мучительен этот шаг, так же и раскаянию. Ведь идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, пишет Достоевский. дневник писателя. Его примеры: еврейская нация создалась лишь после Моисея, многие из мусульманских – после Корана. А когда с веками в данной национальности расшатывается ее духовный идеал, так падает национальность и все ее гражданские уставы и идеалы. Как же обделить нацию правом на раскаяние? Однако тут сразу возникают недоумения, по меньшей мере, такие. А. Не бессмысленно ли это? Ожидать раскаяния от целой нации значит прежде допустить грех, порок, недостаток целой нации. Но такой путь мысли нам решительно запрещен. По крайней мере, уже 100 лет судить о нациях в целом, говорить о качествах или чертах целой нации. Б. Масса нации в целом не совершает единых поступков, а при многих государственных системах она даже не может ни помешать, ни содействовать решению своих руководителей. В чем же ей раскаиваться? И, наконец, даже если отвести 2 первых, В, как может нация в целом выразить раскаяние? Ведь не больше, чем устами и перьями одиночек. Попытаемся ответить на эти вопросы. Третье. А. Именно тот, кто оценивает существование нации наиболее высоко, кто видит в них не временный плод социальных формаций, но сложный, яркий, неповторимый и не людьми изобретенный организм, тот признает за нациями и полноту духовной жизни, полноту взлетов и падений, диапазон между святостью и злодейством, хотя бы крайние точки достигались лишь отдельными личностями. Конечно, все это сильно меняется с ходом времени, с течением истории, но самая подвижная, разделительная черта между добром и злом, она все время колышется по области сознания нации, иногда очень бурно, и потому всякое суждение и всякий упрек, и самоупрек, и само раскаяние связано с определенным временем, утекают во след ему, не только напоминательными контурами остаются в истории. Но ведь и отдельные личности также неузнаваемо меняются в течение своей жизни под влиянием ее событий и своей духовной работы, и в этом надежда и спасение, и кара человека, что изменения доступны нам, и за свою душу ответственны мы сами, а не рождение и не среда. Тем не менее мы рискуем раздавать оценки дурных и хороших людей, и этого нашего права обычно не оспаривают. Между личностью и нацией сходство самое глубокое. В мистической природе нерукотворности той и другой. И нет человеческих доводов, почему, разрешая оценивать одну изменчивость, запрещать оценивать другую. Это не более как условность престижа, может быть и предусмотрительная против неосторожных употреблений. Но продолжая стоять на ощущении интуитивном, как чувствуется, а не как указывается позитивным знанием, у подавляющего большинства людей существуют национальные симпатии и антипатии. Иногда они общие какому-то кружку людей, узкому или широкому, и внутри него высказываются не слишком вслух, стыдясь перед ликом века. Иногда это чувство любви или ненависти, но чаще ненависти, увы. Такое сильное, что захлестывает целые нации и уже прорывается трубно, если не воинственно. Часто эти чувства вызваны ошибочным или поверхностным опытом субъекта. Всегда они ограничены во времени, то возникают, то гаснут, но они существуют. И даже очень категорически это известно всем, и лицемерие в запрете об этом говорить. Меняются условия жизни нации, меняются и обстоятельства. Есть ли ей в чем раскаиваться сегодня? Сегодня может и не быть. Но по изменчивости существования, как человеку не прожить, не совершив греха, так не прожить и нации. И нельзя представить себе такой, которая за всю длительность своего бытия не имела бы в чем покаяться. Без исключения, каждая нация, как бы она ни ощущала себя сегодня гонимой, обделенной и неущербно правой, в какое-то время, несомненно, внесла и свою долю бессердечия, несправедливости, надменности. Примеров слишком много, их вереницы, а эта статья не историческое исследование. Подлежит отдельному размышлению и вины, какой давности еще висят на национальной совести, а какие уже нет. Для Турции со свежей виной в армянской резне прежних несколько веков насилия над балканскими славянами еще живая вина сегодня или уже нет. Пусть не упрекнет меня нетерпеливый читатель, что я не сразу начинаю с России. Конечно, вот-вот будет Россия, как можно иначе, у русских. Б. Сейчас никто не будет оспаривать, что английский, французский или голландский народ целиком несет на себе вину и в душе своей след колониальной деятельности своих государств. Их государственная система допускала значительные помехи колонизации со стороны общества. Но помех таких было мало. Нация втягивалась в это завлекательное мероприятие кто участием, кто сочувствием, кто признанием. А вот случай гораздо ближе, из середины XX века, когда общественное мнение западных стран почти господствует над деятельностью своих правительств. После окончания Второй мировой войны британская и американская военные администрации по сговору с советской систематически выдавали ей на юге Европы, Австрия, Италия, сотни тысяч гражданских беженцев из СССР, это помимо военных контингентов, не желавших возвращаться на родину, выдавали обманом, не предупреждая против ведома и желания, выдавали по сути на смерть, вероятно, половина их убита лагерями. Соответствующие документы до сих пор тщательно скрываются. Но были живые свидетели, и сведения, конечно, растекались среди англичан и американцев, и за четверть века было немало возможностей в тех странах послать запросы, поднять бучу, судить виновных. Но не последовало ни движения. Причина, что судьбы восточноевропейцев для сегодняшнего Запада – отдаленные тени. Однако равнодушие никогда не снимало вины. Именно через равнодушное молчание это гнусное предательство военной администрации расползлось и запятнало национальную совесть тех стран. И раскаяния не выразил никто до ныне. Сегодня в Уганде ретивый генерал Амин высылает азиатов как будто своим единоличным решением. Но, несомненно, корыстное сочувствие населения, поживляющегося добычей выселяемых. Так начинают угандийцы свой национальный путь. И как во всех молодых странах, прежде страдавших от угнетения, а ныне рвущихся к физической силе, раскаяние – самое последнее в ряду тех чувств, которые им предстоит переживать. Гораздо сложнее доказывать ответственность албанцев за деятельность своего фанатического правителя, тяжестью гнета только потому, обращенную внутрь, что на внешнее давление не хватает сил. Но это энтузиастическая прослойка, на которой он парит, не из простых ли албанских семей собралась? В том и особенность единых организмов, что они вместе пользуются и вместе страдают от действия каждого их органа. Даже когда большинство населения вовсе бессильно помешать своим государственным руководителям, оно обречено на ответственность за грехи и ошибки тех. И в самых тоталитарных, и в самых бесправных странах мы все несем ответственность и за свое правительство, каково оно, и за походы наших военачальников, и за выслуги наших солдат, и за выстрелы наших пограничников, и за песни нашей молодежи. Тысячелетиями известно выражение «за грехи отцов». Кажется, мы не можем за них раскаиваться, мы даже не жили в то время. Мы еще менее за то ответственны, чем подданные тоталитарного режима. Но выражение не с пусто взято. И слишком часто мы видели и видим расплату детей за отцов. Мистически спаянная в общность вины нация направлена к неизбежности общего раскаяния. В. Индивидуальное выражение общего раскаяния не только спорно по представительности, насколько выразитель его полномочен. оно и чрезвычайно тяжело для самих выразителей. В отличие от раскаяния, индивидуального, где советы посторонних и даже близких не могут иметь для тебя веса, коль скоро в это состояние ты уже вступил душою, тот, кто взялся выразить раскаяние национальное, всегда будет подвергаться веским отговорам, укорам, предостережениям, как бы не опозорить свою страну, как бы не дать пищу ее врагам. К тому же единолично, произнося слова раскаяния в масштабах общественных, неизбежно делить вину, указывать на разные степени ее у разных групп, а это уж меняет, затемняет самый дух и тон раскаяния. Только в историческом отдалении мы можем с несомненностью судить, насколько верно было передано одним человеком истинное душевное движение своей нации. Но бывают примеры, и в России яркий тому, когда раскаяние выражено неоднократно, не единоминутно одним писателем или одним оратором, а стало постоянным чувствованием всей активной общественности. Так в XIX веке распространилось раскаяние в русской дворянской интеллигенции, даже с таким перехлестом, что покаянщики за собой уже не признавали ничего доброго, а за простым народом никаких грехов. И развиваясь, и захватывая интеллигенцию разночинную, и принимая реальные формы, стало историческим действием неисчислимых и даже обратных последствий. Раскаяние нации вернее всего, осязательнее всего и выражается в ее делах, делах конечных. Сильное движение раскаяния мы видим и в нашу расчетливую, беспокаянную эпоху, у страны, несущей на себе вину двух мировых войн. Увы, не у всей той нации. У той половины, трех четвертей ее, где на пути раскаяния не стала запретной бетонной стеной идеология ненависти. Это раскаяние не словесное, не в уверениях, а в реальных поступках, в больших уступках, драматически явлено нам через Каноса Райзе, канцлера Бранта, в Варшаву, в Освенцим, затем в Израиль. Элементы этого раскаяния, вероятно, влились и в опрометчивую Остполитик. Практически эта политика не сбалансирована, какой бывают все политики всегда. Она родилась, быть может, из нравственных задач, в облаке того раскаяния, которое наполнило атмосферу Германии после Второй мировой войны. Именно этим нравственным импульсом, а не государственным расчетом, она и выделяется. Подобные движения жаждется увидеть сегодня и от других наций и стран. От первых – нас. Оправдала бы она себя и практически, если бы от восточноевропейских партнеров встретила бы такое же душевное движение, а не выхватывающую политическую корысть. Четвертое. Однако пристойно автору русскому и пишущему для России обратиться и к раскаянию русскому. Эта статья и пишется с верой в природную наклонность русских к раскаянию, а потому в нашу способность даже и в нынешнем состоянии найти в себе импульс к нему и явить всемирный пример. Не случайно одна из опорных пословиц, выражающих русское миропонимание, была до революции. «Не в силе Бог, а в правде». Конечно, не от одной природы нашей так, но влиятельнее от православия, очень искренне усвоенного когда-то всей народной толщей. Это теперь мы почти поголовно уверены, что сила солому ломит, и, соответственно, служим тому.